З нами на скайп зв'язку політолог і журналіст Олександр Морозов. Доброго вам ранку.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Александр, вот мы пытаемся все-таки понять, что же произошло вчера, и мы такие, знаете, инфицированные Майданом, да, вот наблюдаем за протестами и в Беларуси, и в Российской Федерации. Вот по вашему мнению, что это вообще, и почему, кстати, что они одновременно проходят? Это случайность, по вашему мнению, или просто так случилось не случайно, скажем так?
Ну, надо сказать, что действительно никто не ожидал такого масштаба событий. То есть, несомненно, что прошло в России и в Беларуси примерно такое общее время прошло с момента прошлых протестов против одной и той же власти, которая очень долго стоит. Но все же считалось, что большинство и вообще население уже очень сильно деполитизировано. Приняты различные меры государством для того, чтобы никто не встал с диванов никогда. И в этом смысле слова, конечно, это неожиданность. Но с другой стороны, это событие, которое показывает все-таки, что так называемое большинство поддержки, неважно, у Лукашенко оно или у Путина, как бы им не гордились сами власти, говоря, что их поддерживает 80, а то и 95%, что это, как выясняется, крайне неустойчивое и большинство. И вот эта другая сторона себя показала заново, снова.
А мне вот непонятно, почему после многих докладов, например, другого оппозиционера Ильи Яшина, да, причем у него такие серьезные были расследования и про Путина, и про Рамзана Кадырова, и про российские войска на Донбассе, да, вот такой реакции не было. Или Яшин не ставил себе вот такой задачи, чтобы вывести людей на улицы? Как вы думаете?
Нет, здесь, мне кажется, все объясняется просто тем, что те материалы, которые предложил Навальный, доклады Яшина очень хорошие, это совершенно справедливо. Но Навальный предложил другой способ доставки информации. Дело в том, что YouTube и партизанское телевидение – это то, чем сейчас живет молодежь. И ютубовские блогеры молодежные набирают миллионы, а то и даже и десятки миллионов просмотров. И то, что фонд борьбы с коррупцией Навального стал использовать именно это видео, оно оказалось очень действенно, гораздо более действенно, чем бумажные доклады. И, собственно говоря, ведь вчерашний московский протест – это что-то вроде огромного киноклуба. То есть в первый день 1,5 миллиона посмотрели кино, которое сделал Навальный, а в течение недели 15. И вот это и стало причиной того, что молодежь, это уже ясно, что это новое поколение вышло на улицу, поколение, которое выросло на сетях, на Ютьюбе, оно и вышло, собственно, на улицу, возмущенное все-таки вот этими видами дворцов, несметной роскоши окружения Путина. Может быть, старшее поколение уже и смирилось с тем, что эти гигантские постройки, напоминающие античность и какие-то царские дворцы и хоромы, может быть, смирилось с этим. Но вот выяснилось, что те практически вчерашние школьники, которые это увидели, для них это все-таки оказалось чем-то неприемлемым.
Кстати, вот этот факт про школьников и студентов использовали, как хотели, СМИ и провластные, и оппозиционные, насколько они могут быть оппозиционными. Провластные, например, говорили о том, что то есть, школьников и студентов тоже радикальным способом, да, заставляют идти, то есть ими манипулируют и так далее. А оппозиционные, наоборот, ну, говорили, что это молодая кровь, как бы это действительно так, как вы сказали. что это люди, которые сидят в интернете, у них есть альтернативное, да, какой-то альтернативный источник информации, а не то, что говорит телевизор. Вот, по вашему мнению, насколько эта сила, сила сильная, да, насколько она может изменить вот это студенческое движение школьников? Ну ладно, школьников не будем брать, ну, там, по возрасту, вот именно студенчество, да, можно рассчитывать на него?
Ну, это непростой вопрос, потому что очевидно, что, во-первых, как бы такие репрессивные инструменты политических режимов, подобных белорусскому или нынешнему московскому, они очень высоки. Очевидно, что можно принимать меры по дальнейшему запугиванию, усилению законодательного давления на то, чтобы никто никуда не выходил, никогда не выражал никакого возмущения. И, наверное, в общем, многие считают, что Кремль так и поступит. Он второй раз выберет глубоко ошибочную линию поведения в отношении этого протеста. И вместо того, чтобы включить этих людей, эту молодежь, в общественную и политическую жизнь, дать возможность как-то участвовать, снова пойдет путем репрессивных мер. Вот. Но в то же время здесь самое главное, в общем, сейчас не в том даже, чем это закончится, а тем, что все-таки... Вот новый симптом того, что такой политический режим уязвим, что он не в состоянии функционировать долго. Это очень важное свидетельство. То есть общество тем самым показывает, что оно не мирится, что оно все-таки имеет какой-то иммунитет против этого, знаете, как в свое время говорили в Киеве, золотого батона, этих безумных унитазов и форм роскоши.
Олександр, скажіть, а чи можуть ці протести, які зараз охопили російські міста, чи можуть вони перерости в щось більше, зважаючи на кількість затриманих і на те, як з ними поводяться? Наскільки це здатне хвилю обурення запустити по російському суспільству?
Я думаю, что сейчас тут, в общем, сама природа играет в пользу расширения протеста. Начинается весна. Общество выходит из зимы. Сейчас теплое время года будет, и в том числе и в Москве. Еще там молодежи проводит много времени. То здесь есть такая перспектива того, что это будет разрастаться. Второй момент важный. Если против Навального власть примет очень жесткие меры сейчас...
Например?
Ну, то есть будут его, скажем, начнут его судить по статье за экстремизм, как организатора этой акции. Угу. Вот. И его условное осуждение, которое у него уже есть, будут превращать собственно говоря, в политическое дело... то я думаю, что молодежь здесь уже, поскольку речь идет не о старшем поколении, а о молодежи, то можно ожидать любого продолжения, даже очень острого. Мне кажется, что власть здесь, если сделает ошибку, то столкнется с сильным расширением протеста весной. И это еще видно и потому, что Навальный, ну, как вы знаете, может быть, знают радиослушатели, он начал такую игровую президентскую кампанию, хотя ему и запрещено, и стал открывать штабы, да, избирательные штабы в разных городах. Уже открыл 40 офисов. И было видно, что в эти офисы добровольцы потянулись большими-большими группами, молодые добровольцы. Иначе говоря, здесь есть потенциал. Потенциал расширения.
Иногда вас не слышно, не знаю почему. Александр, алло, вы слышите нас?
Да, я вас слышу хорошо.
Да, а вас иногда перерывает. Скажите, вот как по вашему мнению, да, как я это вижу, что, о чем говорят цифры, да, о чем говорят количество задержанных? То есть сидит, например, Владимир Путин, да, и у него там руководство, например, МВД и всех силовых структур. И они тогда беседуют. Я вот себе это представляю. Я хочу спросить, как это представляете себе вы, например. И говорят, вот может быть такой вот митинг, могут быть протесты, могут много очень людей выйти на улицу. Что делать? Ну и, например, Путин говорит, что давайте задерживать всех. Вот всех. Ну, серьезно. Вот. Так как было на Майдане, да, например, тоже задерживали сотнями, да, десятками, сотнями, но все равно как-то это было все меньше. А Как вы думаете, прозвучала фраза «да, мы будем паковать всех», вот всех, чтобы показать, что мы, ну, чтобы боялись там, чтобы, не знаю, запугивать таким образом, потому что тысяча задержан, 1030, только в Москве. Как, по вашему мнению?
Сложный вопрос, потому что мне кажется, что все-таки здесь дело скорее было так. Мне кажется, что Путина убеждали его помощники в том, что никто не выйдет на несанкционированный митинг, несогласованный. Люди испугаются, и ну, выйдет человек 300 или, может быть, 3000, не больше. И ничего не будет и в других городах России. Они ошиблись очевидным образом. Навальный в очередной раз уже подтвердил, что когда говорят, что у него будет 3%, то он может собрать, как это было на выборах мэра Москвы, так и здесь произошло. И я думаю, что московская мэрия, которая обеспечивала, должна была обеспечивать полицейское сопровождение акций, потому что это будет так много народу. И мне кажется, что приказ задерживать поступил не сразу, и это не было предварительным решением. Посмотрим, чем закончится, потому что все-таки мне кажется, что большинство людей отпустят, и нет решения жестко давить это. Но перед Кремлем стоит проблема теперь, это очевидно. Очень большая проблема, а что делать на второй такой подобной акции? Угу. То есть ситуация напоминает действительно развитие протеста в 2011-2012 году, когда было вполне себе... как бы не встречала большого сопротивления Кремля, а потом, к маю месяцу уже, значит, приняла характер жестокого полицейского давления.
Александр, ну вот все-таки в 2011-2012 году протесты закончились ничем. То есть они, ну, но они не закончились ничем, они закончились задержанными, болотным делом, да, и тем, что, да, в принципе, никакой смены режима не произошло. Я хотела спросить, до каких пор можно закручивать пружину давления на общество, и действительно ли вот это такая пружина давления, как мы себе это представляем? Или большинство людей в России живут себе своей жизнью, и мы вот смеялись с Ирой, ну, это нам смешно, а вам, я понимаю, не очень, а перед эфиром смотрели материал на «Медузе», да, о том, что делать, если вы идете впервые на протест, рекомендации такие.
Да,
нам,
что с собой
нам
брать,
тут это смешно, мы, да, мы знаем, что брать, мы знаем, как реагировать, как себя вести, но очевидно, что большая часть людей в России с таким не сталкивались, не знают не то, что брать на протест, а зачем вообще идти. Сформулирован ли этот вопрос для большинства в обществе? Зачем идти?
Ну, и не забываем, что Майдан сделали 3-4%.
Ну да, да. Нет, конечно, надо сказать, что, конечно, российское общество в целом не готово к сопротивлению такому, как бы сказать, с политическим режимом. Это очевидно, потому что колоссальное количество бюджетников, людей, работающих в госкорпорациях, лояльность, кроме всего прочего. Надо сказать, что, конечно, Крым – это такой фактор, значит, который позволил Путину создать такое новое большинство, и там борьба с Западом и так далее, и так далее. Телевидение, которое работает. Но, тем не менее, вот, собственно говоря, надо посмотреть, что будет дальше, потому что выяснилось, что, оказывается, есть все-таки такая важная тема одна, которая объединяет очень многих. И эта тема даже не просто борьба с коррупцией, никто не верит, что ее можно победить, а скорее ощущение колоссальной несправедливости, которая расширяется со стороны этой путинской верхушки. То есть напрямую подействовало именно несколько видео, одно за другим, показанное Навальным, сначала про там Шойгу, министра обороны, потом про Шувалова, потом про Вячеслава Володина, и все закончилось Дмитрием Медведевым, и даже еще не закончилось, потому что впереди еще, собственно, дворцы Путина. И вот это все, конечно, очень сильно действует, потому что эти дворцы, их виды, как бы, виды этой роскоши, очень сильно расходятся с тем казенным патриотизмом, который путинская верхушка через телевидение на население бросает. Вот здесь есть, конечно, такая возможность очень серьезная и большая угроза для тех, кто является сторонником такой полицейской стабильности.
То есть, в принципе, российское общество может объединить вот это колоссальное понимание, вот этой колоссальной несправедливости со стороны власти.
Да-да, я
это
думаю,
общая,
что...
как бы, цель, которая может, в принципе, вывести людей на улицы.
Да-да-да, именно так, да. Здесь есть большой потенциал. И я думаю, что если Кремль ничего не будет предпринимать и не будет пытаться как-то ответить на этот вопрос общества разумным образом, то, в общем, дело дойдет до социального взрыва, да.
Александр, ну и последний такой заключительный вопрос, как журналисту, да, как освещали СМИ эти акции антикоррупционные, как освещали провластные, заметили ли они тысячи людей на улицах или нет?
Да-да, это очень важный момент, как раз было видно, что у СМИ было сначала, этих провластных СМИ, они молчали, и они молчали настолько, что даже поисковая система Яндекс, которая теперь российская, которая теперь контролируется полностью, видимо, спецслужбами, не только замалчивала, но и удаляла просачивающиеся сообщения из сетей. Эти кремлевские СМИ, официальные СМИ, игнорировали совершенно и масштаб события, и содержание этого события. Но сейчас, конечно, им придется что-то говорить очевидным образом, потому что все-таки речь идет о десятках тысяч, о том, что Навальному надо либо давать ему возможность участвовать в президентской конфликт гражданский. Посмотрим, что дальше напишут эти кремлевские медиа, как они будут объяснять, что эти молодые люди, они тоже агенты Госдепа. Вряд ли это получится.
Да, будем наблюдать, будем следить за этим. Спасибо вам большое. С нами на связи был журналист Александр Морозов.